Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Скончался первый президент России Борис Ельцин. В Нижнем Новгороде не разрешили проводить марш несогласных. В столице Киргизии задержан видный представитель оппозиции. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. По сообщению пресс-службы Кремля, причиной смерти стала остановка сердца. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. По словам организаторов акции, городская администрация объяснила отказ тем, что указанное в заявке место не может вместить большое количество манифестантов. До этого мэрия запретила марш на другой центральной площади, так как там планируется митинг сторонников «Единой России». Оппозиционерам было предложено собраться в промышленном районе на окраине города. В Нижнем Тагиле начался судебный процесс по делу об убийстве настоятеля храма Петра и Павла Екатеринбургской епархии Олега Ступичкина. На скамье подсудимых два жителя города Алапаевск – Сергей Давлятчин и Роман Сухачев. По версии обвинения, 6 января они пришли в храм поселка Нейво-Шатанский города Алапаевска, дождались ухода прихожан, напали на настоятеля и убили его. Им также предъявлены обвинения в хищении икон на сумму около 63 тысяч рублей, говорит представитель областной прокуратуры.
В отношении них было возбуждено уголовное дело. Следователям по особо важным делам прокуратуры области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой»,
сказал представитель прокуратуры Свердловской области. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупреждает один из лидеров ЕС Бенито Ферреро-Вальднер. Выступая в Люксембурге, Ферреро-Вальднер выразила разочарование тем, что Москва так и не отменила запрет. Последняя возможность снять запрет на поставки мяса будет на самом саммите. 18 мая будет последняя возможность не начать переговоры о новом соглашении о партнерстве, а разрешить вопрос с мясом для того, чтобы саммит мог быть успешным, сказала Бенито Ферреро-Вальднер. Россия утверждает, что не удовлетворена качеством польской мясной продукции. Польша считает, что запрет политически мотивирован. Варшава блокировала начало переговоров о новом соглашении о стратегическом партнерстве между Россией и ЕС. В Бишкеке арестован один из лидеров оппозиции Амурбек Суваналиев, рассказывает корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
После допроса в Госкомитете национальной безопасности был арестован руководитель штаба Объединенного фронта оппозиции Амурбек Суваналиев. Об этом сообщил пресс-секретарь фронта Азамат Халман. Власти также пытаются параллельно оказывать давление на оппозиционных депутатов, имеющих статус неприкосновенности. Спецназ милиции пытался изъять финансовую документацию у компании, которой ранее руководил один из организаторов митинга, депутат Осмон Артыкбаев. После разгона митинга в прошлый четверг оппозиция прекратила бессрочную акцию протеста, которая продолжалась 11 апреля и требовала отставки президента Курманбека Бакиева. Оппозиция обосновала свое требование тем, что президент не способен на истинные реформы. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Радио Свобода. Новости.
Победители первого тура президентских выборов во Франции Николя Саркози и Сеголен Руайаль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Саркози, кандидат от правящей правоцентристской партии, выступает сегодня в Дижоне на востоке Франции. Социалистка Руайаль в городе Валанс на юге. Выступая перед своими сторонниками в Париже, Руайаль сказала:
«Сегодня я принадлежу не только к социалистам. Я должна двигаться дальше, объединяя всех левых и сторонников экологического движения. И даже еще дальше»,
сказала Сеголен Руайаль. Второй тур выборов 6 мая. По оценкам экспертов, шансы Саркози предпочтительнее. В первом туре он опередил Руайаль на 5%. 31 против 26. В Израиле 23 апреля, накануне Дня независимости, отмечают День памяти погибших в войнах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Музыка. 11 часов по ближневосточному времени прозвучала траурная сирена, возвестившая о начале памятных церемоний. Главная траурная церемония при участии премьер-министра Эхуда Ольмерта и министра обороны Амира Переца прошла в Иерусалиме на горе Герцля. На 43 военных кладбищах страны, в школах и университетах Израиля также прошли памятные церемонии. Однако уже накануне на кладбище пришли сотни людей, чтобы почтить память близких в неофициальной обстановке. В воскресенье вечером также с участием главы правительства и руководства Минобороны прошла траурная церемония и поминальная молитва у стены плача в Иерусалиме. Официально Израиль потерял в войнах 22 305 граждан. Только за последний год погибло 233 израильтянина, из них 119 человек во время Второй Ливанской войны. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 23 человека, 40 ранены. На севере страны, в городе Масул, смертник подорвал заминированную машину у офиса курдской партии. В Багдаде совершено нападение на ресторан недалеко от так называемой «зеленой зоны», укрепленного района, где находятся правительственные учреждения и посольства. В городе Баакуба смертник на заминированной машине протаранил полицейский участок. Суд в Осло признал 3 человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы. Подсудимым придется также выплатить 264 тысячи долларов за реставрацию полотен. Две картины Мунка, в том числе знаменитый «Крик», были похищены среди бела дня из музея художника в Осло в 2004 году. Через 2 года полиции удалось найти картины. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Скончался первый президент России Борис Ельцин. В Нижнем Новгороде не разрешили проводить марш несогласных. В столице Киргизии задержан видный представитель оппозиции.
С новостями этого часа вас познакомил Александр Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Главной темой этого часа программы будет сообщение о внезапной смерти первого президента России Бориса Ельцина. Мы будем следить за событиями и за поступающей информацией и, конечно, как-то оперативно реагировать. Кроме того, мы поговорим о том, чем закончится визит в Москву министра обороны США Роберта Гейтса и о том, как проходит в Лондоне открывшийся сегодня российский экономический форум. Кроме того, вас ждут наши традиционные рубрики, в частности, «Политика онлайн» и так далее. Итак, одна из главных тем этого часа. Сегодня в Москве прошли переговоры министров обороны России и США Анатолия Сердюкова и Роберта Гейтса. Во время встречи глава российского военного ведомства назвал планы США разместить в Чехии и в Польше базы противоракетной обороны дестабилизирующим фактором. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Первые результаты официальной встречи глав военных ведомств России и США стали известны во второй половине дня в понедельник. Как и ожидалось, новый министр обороны России Анатолий Сердюков поддержал политику своего предшественника Сергея Иванова и продолжил критиковать планы по расширению американской системы противоракетной обороны в Европе.
Эти планы не могут не вызывать у нас определенной озабоченности, поскольку при боевом применении таких ракет траектории их полета будут проходить в непосредственной близости от российских границ.
Ранее глобальную систему противоракетной обороны США критиковала канцлер Германии Ангела Меркель. Она говорила, что Германия не будет участвовать в формировании американской системы ПРО и призывала к этому другие европейские страны. «Мы все вместе должны найти пути, которые обеспечат нам безопасность», — говорила госпожа Меркель. По мнению главы МИДа Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, американские планы создания ракетного щита не должны ставить под удар европейскую архитектуру разоружения, над которой мы работали десятилетиями и которая является примером для других конфликтных регионов. Конец цитаты. В США также нет единого мнения насчет целесообразности строительства глобальной системы ПРО в Европе. По мнению военного аналитика Уильяма Риттера, таким образом американская администрация пытается изолировать Россию и провоцирует новую гонку вооружений. О том, что ожидают от встречи глав военных ведомств в США, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Предыстория визита Роберта Гейтса в Москву восходит к февралю этого года, когда на Европейском Европейской конференции по проблемам безопасности в Мюнхене президент России Владимир Путин выступил с неожиданно резкой критикой того, что он назвал стремлением США к доминированию в международных делах. Глава Пентагона, взявший слово после Путина, посетовал, что в речи российского президента, который, как и он, прежде работал в разведке, явно слышны отголоски холодной войны. Реальный мир, в котором мы живем, стал другим и намного более сложным, чем 20 или 30 лет назад. Все мы сталкиваемся со множеством общих проблем, которые надо решать в партнерстве с другими странами, включая Россию. По этой причине я принял приглашение президента Путина и министра обороны Иванова посетить Россию. Одной холодной войны нам более чем достаточно. Вашингтон планирует разместить в двух восточноевропейских странах, членах НАТО, дополнительные элементы системы противоракетной обороны США и Европы. В Чехии предполагается установить радарную систему, а в Польше – наземные пусковые установки ракет-перехватчиков. Эти меры рассматриваются как часть щита против возможных ракетных пусков со стороны стран-изгоев. Прежде всего, имеются в виду Северная Корея и Иран, которые проводят испытания своих баллистических ракет. Россия утверждает, что близость указанных объектов к ее границам будет угрожать ее безопасности и намекает на возможные ответные меры со своей стороны. Многие американские наблюдатели в этой связи полагают, что возражения России против размещения антиракетных объектов в Чехии и Польше вызваны скорее ощущением утерянного престижа великой страны и обидой на принятие Соединенными Штатами этого решения, якобы без консультации с российской стороной. Между тем, как заявил в прошлый вторник директор Американского агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Генри Оберинг, американская сторона будет готова показать российским представителям строящийся объект, дабы убедить их в сугубо оборонном характере этой программы. Если поначалу американская инициатива размещения элементов ПРО в Польше и Чехии вызывала у представителей российского руководства резкое неприятие, то сегодня смысл большинства высказываний состоит в том, что России от этой инициативы ни жарко, ни холодно. Так глава российских ВВС генерал армии Владимир Михайлов выразил убеждение, что американские антиракеты в Польше не будут угрожать России, являясь единицами стационарного базирования. Стоимость строительства европейской части системы ПРО в течение ближайших 5 лет оценивается в 1 миллиард 600 миллионов долларов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов. Повлияет ли встреча российского и американского министров обороны на дальнейшие отношения между двумя странами? Об этом мой коллега Юрий Багров спросил у российского военного эксперта Александра Гольца.
В последнее время обозначились, мягко говоря, недопонимания. Россия максимально жестко отреагировала на решение США развернуть третий позиционный район противоракетной обороны. В Европе рассматривают это как нарушение обязательств, которые давали Соединенные Штаты как одна страна из членов НАТО при расширении НАТО о том, что не будет новых военных объектов на территории стран новой волны. Россия утверждает, что в перспективе система противоракетной обороны может означать опасность для России. С другой стороны, Роберт Гейтс, одно из его выступлений в Конгрессе, опять-таки вызвало резкую реакцию в Москве, когда он сказал, что, в общем-то, говоря об обеспечении обороны и безопасности Америки, он сказал, что надо готовиться к разным видам боевых действий, так как помимо очевидной угрозы, исходящей от международного терроризма, стран-изгоев, но будущее развитие России и Китая туманно. У нас это восприняли как то, что Россию зачислили в список врагов.
Но и все-таки за последнее время накопилось слишком много противоречий в сфере военного сотрудничества между США и Россией. Как вы предполагаете, эти переговоры способны разрешить то напряжение, которое сейчас между странами?
В обеих столицах отлично понимают, что страны, ни Соединенные Штаты не представляют собой военные угрозы для России, ни Россия не представляет военной угрозы для Соединенных Штатов. А коли так, то военная сфера вдруг превратилась в область для политики или политиканства, если хотите. Россия своими резкими заявлениями пытается утвердиться как великая держава, равная Соединенным Штатам Америки. Далеко не случайно, что сферой конфликта стала область стратегических вооружений. Область, в которой Россия до сих пор равна Соединенным Штатам или близка по силам Соединенным Штатам.
Мой коллега Юрий Багров беседовал с российским военным экспертом Александром Гольцем. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пресс-служба Кремля сообщила, что скончался первый президент России Борис Ельцин. По предварительной информации, причина смерти – внезапная остановка сердца. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным. Мэрия Нижнего Новгорода отказалась разрешить оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Пассажирский авиалайнер греческой компании «Олимпик» совершил экстренную посадку в Мюнхене из-за угрозы взрыва на борту. Все 134 пассажира эвакуированы, самолет проверяют эксперты. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сигален Руайяль, вышедшие во второй тур выборов, начинают двухнедельную кампанию, чтобы попытаться привлечь на свою сторону избирателей. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В последний момент от участия в форуме отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают российские и западные средства массовой информации, по указанию из Кремля. Московский городской суд оставил под стражей банкира Алексея Френкеля, который обвиняется в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Я еще раз напомню нашим слушателям, что главной новостью этих часов остается внезапное сообщение пресс-службы Кремля о кончине на 77-м году жизни первого президента России Бориса Ельцина. Сейчас мы можем предложить нашим слушателям отрывок из одной из ранних программ «Радио Свобода», где речь шла, собственно, о первом президенте, и сейчас вы услышите этот кусочек.
Сегодня, когда смерть подвела окончательную черту под бурной жизнью и деятельностью Бориса Николаевича Ельцина, люди в России и за ее пределами в который раз задумываются над его необычной во многом судьбой, пытаются оценить его взлеты и падения, достижения и провалы, осмыслить, кем он был, что сделал для страны и мира, и понять, чего он хотел и что не успел. Многие по-прежнему считают, что высшей точкой его человеческого и политического успеха был тот незабываемый день в августе 91-го, когда он по-молодецки взобрался на танк возле обстроенного хлипкими баррикадами и окруженного толпами защитников Белого дома. И всем своим видом, который был куда важнее не очень-то складной речи, сумел вселить в кого надежду, а в кого и уверенность, что ГКЧП не пройдет. Вряд ли кто из нас, современников, забудет когда-либо этот запечатленный телевидением момент. Что думал он тогда? На что надеялся? На что рассчитывал? 5 годами позднее, в предвыборных биографических заметках Борис Николаевич вспоминал те дни так.
Когда 19 августа 91 года начался путч и был отдан приказ о моей изоляции, а может быть и ликвидации, я все равно решил ехать в Москву. Жена за меня и моих товарищей смертельно волновалась и говорила: «Куда вы едете? Там же танки, они вас не пропустят». Надо было что-то сказать, и я сказал: «У нас российский флажок на машине. С ним нас не остановят». Хорошо помню это чувство, когда я все пытался сообразить, что же такое сказать жене, чем успокоить. И вдруг ухватился мыслью за этот флажок. Такой маленький. Но в той атмосфере ненадежности, предательства и смертельной опасности этот флажок был чем-то реальным, значительным, настоящим. Наверное, это чувство охватило и окружающих людей. Нам было за что бороться. За этот российский флажок, за нашу надежду и веру в будущее великой страны, в честное и доброе будущее.
Это был отрывок из передачи «Радио Свобода. Памяти первого президента России Бориса Ельцина». У микрофона были мои коллеги Владимир Тольцы и Иван Толстой. Сейчас мы продолжим программу «Время свободы». У нас на очереди по традиции обзор американской прессы. И вновь вместе со мной в студии моя коллега-обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. О чем сегодня пишут американские газеты? Естественно, главная новость будет у них завтра, понятно, какая сегодня.
Да, добрый день, Александр. Действительно, даже еще и агентства не успели откликнуться на это сообщение, кроме коротких информационных заметок, сообщений о смерти первого президента России. Но, тем не менее, так получилось, что вот одна из американских газет, а именно «Нью-Йорк Таймс», пишет как сегодня как раз о времени Ельцина и вспоминает Бориса Ельцина добрым словом. Статья называется «Железные архивы. Аналогия железному занавесу». Наверняка так, по крайней мере, звучит из заголовка. С момента окончания Холодной войны историки нахлынули в советские архивы, пытаясь понять природу Советской империи и ее сеть в мире. Новые документы помогли пролить свет на шпионские дела Хисса и Розенберга, а также вскрыли тайны отношений Москвы с революционными движениями в других странах, зачастую только подливая масло в огонь дискуссий и не давая ответы на старые вопросы. Но после «Золотого века» начала 90-х годов доступ к архивам опять ограничен. Автор публикации говорил с 20 историками, и все они указывали на то, что кто-то распорядился закрыть архивы и повторно наложить гриф «секретно» на многие документы. Доступ к архивам, пишет газета, это барометр открытости и прозрачности правительства. Но в России это предмет особых манипуляций. Борис Ельцин открыл некоторые архивы, документы могли помочь ему дискредитировать коммунистический режим. Однако многие архивы так никогда и не были открыты для исследователей полностью. К ним относятся архивы внешней военной разведок, а также Министерства обороны. И сегодня отношение к архивам только вызывает в памяти старую шутку. Как можно предсказать будущее России, если невозможно предсказать ее прошлое?
Давайте продолжим нашу беседу. Опять-таки, по традиции хочется спросить, есть ли какие-то интересные новости, так или иначе, связанные с Россией, со странами СНГ. Давайте пойдем дальше, Ирина, пожалуйста.
Хорошо, да, есть еще одна публикация примечательная, это International Herald Tribune, европейская, американская газета, публикует заметку о русской службе новостей. На первой встрече с журналистами после приобретения крупнейшей в России независимой радиостанции ее новое руководство сообщило свои собственные новости изумленным сотрудникам. Теперь, по меньшей мере, 50% сообщений о России должны быть позитивными. Кроме того, в эфире не должны упоминаться имена лидеров оппозиции, а Соединенные Штаты должны изображаться в качестве врага. Об этом инструктаже сообщили сами журналисты русской службы новостей. Ну а как узнать, какие новости позитивные? Когда у журналиста возникают сомнения относительно позитивности или негативности тех или иных событий, он должен спросить об этом новое руководство. Конец цитаты. Газета приводит мнение одного из журналистов, который остался работать в службе новостей. На мрачнейшем небосклоне российских средств информации радионовости были редким лучом света, пишет газета. Три общенациональных телеканала уже находятся под контролем государства, хотя газеты с небольшим тиражом в целом сохраняют независимость. Только в этом месяце лояльный президенту банк усилил свой контроль над независимой телевизионной станцией. В условиях новой кампании, очевидно нацеленной на затягивание гаек перед запланированными на осень... на зиму, извините, выборами в парламент и тщательно режиссируемый Кремлем, правила цензуры в России достигли своего запретительного пика с момента распада Советского Союза. Это признают многие организации по защите средств информации. Тактика состоит в приобретении государственной собственности медиакомпании и в замене старых редакторов на тех, кто поддерживает Путина или предлагает более оптимистичный вариант изложения событий в России в наши дни. Новые правила цензуры зачастую вводятся в виде мер и указов с расплывчатыми формулировками, которые якобы предназначены для защиты общества, отмечает International Herald Tribune.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, с обзором свежих американских газет была моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». По мнению чиновников, в 2007 году треть квартир в Петербурге будет куплена с помощью ипотечных кредитов. Эти данные были приведены в ходе прошедшего 7-го международного конгресса по строительству. Однако, согласно другим опросам, 72% россиян полностью исключают возможность приобрести квартиру с помощью ипотеки, хотя нуждаются в улучшении жилищных условий, как это говорится, больше половины всех граждан Российской Федерации. О ситуации с ипотечным кредитованием в Петербурге рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
Чиновники бодро рапортуют, что план по национальному проекту «Доступное жилье» выполняется в полном объеме, а главным успехом считают рост объемов ипотечного кредитования. Однако из-за того, что рынок ипотеки в России существует не так давно, то и законодательство в этой сфере до конца не отработано, что, безусловно, пока тормозит процесс развития ипотечного кредитования, считает директор Центра жилищного кредитования Ирина Забродина.
На тему законодательного регулирования, конечно, можно говорить много. Идеального пока еще не достигли. Более того, банки, конкурируя между собой, выдвигая все новые и новые какие-то программы, стараются предложить более, может быть, рискованные с их точки зрения продукты. И как результат мы видим прекрасно, что все уступки в сторону смягчения выдачи кредита, они в итоге могут выразиться рисками для самих клиентов. Потому что вот, например, недавно обсуждалось, насколько правомерно требовать с заемщика уплаты страховых взносов за страховку жизнетрудоспособности. И совершенно очевидно, если вот этот вид страхования жизнетрудоспособность будет отменена, значит, будет увеличена процентная ставка в самих банках, потому что никуда риски не денутся, они останутся, значит, банки будут вынуждены брать просто другой платеж, чтобы эти риски покрыть. Мы понимаем, что банк, видя какие-то изменения законодательные, идет на это, но практики-то законодательного применения этих вот вещей еще нет. Не так давно был вынесен на обсуждение проект, по которому было запрещено продавцам тех квартир, которые покупают покупатели на кредитные средства, приостанавливать регистрацию в процессе, когда уже регистрация идет. Мы очень надеемся, что это будет принято именно для кредитных сделок. Если таковое произойдет, то это, безусловно, будет существенным шагом облегчения, что позволит более безрисково проводить сделки с кредитными деньгами, что сделает их более привлекательными для общей массы. Потому что, конечно, нам сейчас очень часто приходится убеждать продавцов, чтобы продавали в ипотеке.
Кроме того, развитие ипотеки в регионах зачастую связано с установившимися там правилами расчетов, что также тормозит ее развитие, продолжает Ирина Забродина.
В каждом регионе есть свои традиции. Россия в основном, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, привыкла рассчитываться немножко иным путем, нежели чем у нас в этих двух столицах. Там расчеты идут в день сделки, у нас после регистрации права собственности, что совершенно неприемлемо для ипотечных банков. Кредит, который будет обеспечен, только когда заемщик стал собственником. Поэтому я знаю, что с этими проблемами в регионах банки сталкиваются. Ипотечные сделки там существенно проигрывают.
И, конечно, ипотечное кредитование в основном сейчас востребовано теми, у кого уже есть какое-то жилье в собственности, говорит директор Центра жилищного кредитования Ирина Забродина.
Конечно, очень обидно слышать слова «доступное жилье». При таких ценах оно, конечно, уже не совсем доступное для массы населения. Понятно, что ипотека в некотором смысле она подталкивает рост цен. И заемщики сегодняшние, которые обращаются, это люди, которые переезжают с одной квартиры на другую или с одной квартиры размениваются на две. То есть в основном сейчас идет кредит на доплату. Программы для учителей, для врачей, они только начинают формироваться, пока в полной мере, конечно, еще не работает. Безусловно, граждане наши, которые звонили и сейчас тоже звонят по нашим горячим линиям, они ошибаются, думая, что кредиты выдают под строящиеся дома. Это просто штучки рекламы, когда люди думают, что можно купить только то, что строится. Квартиру в строящемся доме можно купить двумя способами. Или оформив залог то, что есть, или по адресной программе, когда банк готов проверить вот этот дом. Ну, конечно, там есть разные виды подстраховки для банка. И опять же нужно понимать, что в чем-то, значит, его программа будет более жестче для заемщика.
Эксперты считают, что решить жилищную проблему россиян за счет ипотеки вряд ли удастся, ведь ипотека не будет востребована массово, пока средняя зарплата не сравняется с ценой квадратного метра. А это международно принятый стандарт расчета доступности ипотечных программ. Но порой заемщика больше останавливает не их средний доход или высокая ставка по кредиту, а неуверенность в завтрашнем дне. 23% россиян не готовы взять ипотечный кредит именно из-за неуверенности в стабильном доходе, который зависит и от экономической, и от политической стабильности в стране. В этих условиях никакие усилия банков по развитию ипотеки не позволят радикально изменить ситуацию с доступностью ипотечных кредитов. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня понедельник, значит, ее ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем известие о том, что фильмы Сокурова и Звягинцева будут участвовать в конкурсе Каннского фестиваля. Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская расскажет о реформе московских кинотеатров. И эссе Бориса Парамонова «Самогонщик» Жан-Поль Сартр. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Главная новость этого часа. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. По сообщению пресс-службы Кремля, причиной смерти стала остановка сердца. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Московский городской суд приговорил к длительным срокам тюрьмы двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 млн. Замначальник управления Федеральной налоговой службы Олег Алексеев получил 10 лет, а юрист Центробанка Алексей Мишин – 8 лет колонии строгого режима. В Бишкеке задержан видный представитель оппозиции Амурбек Суваналиев, руководитель штаба Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана. До этого его несколько часов допрашивали в Комитете национальной безопасности. Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Санкции утверждены министрами иностранных дел ЕС в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Кандидаты в президенты Франции Николя Саркози и Сигален Руайяль начали борьбу за голоса избирателей во втором туре. Российский запрет на импорт польского мяса может осложнить предстоящий в мае саммит России и Европейского Союза, предупредил член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальнер. В Лондоне начал работу Российский экономический форум. В последний момент от участия в форуме отказались высокопоставленные российские чиновники, как утверждают российские и западные СМИ по указанию из Кремля. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 23 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 апреля 2001 года. Новую расстановку партийных сил в России анализирует Савик Шустер.
Нынешнее российское общество не отражено в Государственной Думе. Это основной посыл стратегов в администрации президента, готовящих досрочные выборы в Нижнюю законотворческую палату Федерального собрания. В декабре 99-го, естественно, этот вопрос не был актуален. Тогда необходимо было доказать себе, что возможно быстрое создание новой партии для президента Владимира Путина и ее убедительная победа. Теперь ситуация совсем другая. В гарантии творения удобных законов нуждаются в обществе всего лишь два активных слоя – собственники и националисты. Сырьевые собственники от олигархов первой и второй нынешней волны практически заключили социально-политический контракт с президентом. Вы не лезете в политику, делитесь с государством вашими доходами, а мы вас не трогаем. Интересы этих миллиардеров, а также миллионеров, прекрасно защищаются Союзом правых сил, который олицетворяет Анатолий Чубайс. Проблема с националистами гораздо сложнее. Они пока говорят на разных языках. Есть скинхеды, есть такой слой, который можно назвать черными директорами. Это большая группа руководителей, которые глубоко и воинственно убеждены, что православная Россия для русских. Есть умеренные националисты, такие как Никита Михалков. И всех их надо объединить. Коммунистическая партия Российской Федерации уже давно не удовлетворяет этот большой и серьезный слой общества. КПРФ, партия пенсионеров, гораздо лучше выглядит инициатива поглощения Примакова с Лужковым, которые вместе с Единством могут отобрать у компартии голоса всех управленцев времен КПСС и немалую часть часть тех же пенсионеров. Делаются другие попытки, такие как создание евразийского движения во главе с геополитическим националистом Александром Дугиным. Эта попытка не обречена на успех, хотя в политические круги посылается очень четкий сигнал. Россия пойдет по антиамериканскому пути. И, наконец, яблоко Григория Явлинского. Это академический электорат горбачевских времен. Сегодня он не играет никакой роли в обществе. Против яблока даже не надо принимать никаких особых политических мер. С ним справится в одиночку Александр Вишняков.
Савик Шустер о новой расстановке партийных сил в России. Радио «Свобода». 23 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В Багдаде с триумфом прошла премьера фильма «Сны». Режиссер Мохаммед Аль-Дараджи снял картину о двух пациентах психиатрической больницы, которые оказываются на улицах иракской столицы в тот момент, когда ее занимают американские войска. Картина, снятая в 2004 году, получила несколько наград на международных фестивалях. Однако ее премьера в Ираке откладывалась по соображениям безопасности и из-за того, что большая часть кинотеатров в Багдаде была закрыта. Выступая перед показом фильма, Аль-Дараджи рассказал о том, как во время съемок его и еще троих членов съемочной группы похитили преступники. Живущий в Великобритании режиссер сейчас работает над фильмом об иракской женщине, сын которой пропал без вести во время войны в Персидском заливе. Проведенный в Нью-Йорке аукцион в помощь жертвам урагана Катрина собрал почти 2,5 миллиона долларов. На продажу были выставлены музыкальные инструменты и личные вещи знаменитых исполнителей, в частности, участников ирландской рок-группы U2. За 54 тысячи долларов был продан саксофон бывшего президента США Билла Клинтона, за 30 тысяч – синие очки Джона Леннона. Гитара лидера U2 Бона с автографом ушла за 180 тысяч долларов, а его солнцезащитные очки за 20 тысяч. Романтическая комедия «Официантка» получила главную награду кинофестиваля, завершившегося в американском городе Сарасота, штат Флорида. Автор сценария и режиссер этой картины Эдриан Шелли была убита 1 ноября прошлого года. В преступлении сознался нелегальный иммигрант Диего Пилка. Картина, завершенная Шелли незадолго до смерти, выходит в американский прокат 2 мая. Поп-звезда Мадонна завершила 6-дневную поездку по Малави. Она посетила сиротские приюты, организации помощи беспризорным детям в этой африканской стране и открыла детский центр, который финансируется из средств учрежденного ею фонда и основан на принципах каббалистического учения. В Малави Мадонна приехала вместе с 20-месячным Дэвидом Бандой, которого в октябре певица и ее муж, кинорежиссер Гай Ричи, взяли из местного приюта. Вопрос об усыновлении ребенка окончательно еще не решен местными властями, и его законность оспаривает ряд правозащитных групп. Вторую неделю подряд первое место в кассовом рейтинге североамериканского проката удерживает триллер «Паранойя». За минувший уикенд выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 13 миллионов долларов. На втором месте фильм «Перелом» с Энтони Хопкинсом, который играет человека, обвиненного в убийстве неверной жены. Прежний лидер проката – комедия «Лезвие славы» на третьем месте в рейтинге. 7 миллионов за уикенд при общих сборах, превысивших 100 миллионов долларов.
У микрофона был мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, главная новость этого часа печальная. В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. По сообщению пресс-службы Кремля, причиной смерти стала остановка сердца. И сейчас с нами на связи один из людей, которые знали Бориса Ельцина в начале 90-х годов, возможно, лучше, чем многие другие, и во всяком случае, чьи имена всегда стоят рядом. Бывший спикер парламента Белоруссии Станислав Вячеслав Шушкевич, подписавший в свое время знаменитые Беловежские соглашения о кончине Советского Союза. Добрый день, Станислав. Вот сейчас, в эту минуту, в первую очередь, о чем бы вам хотелось напомнить слушателям всем Радио Свобода? О том, каким человеком был Борис Ельцин, или о том, какой вклад в историю он сделал в свое время, вот 7 декабря 1991 года? О человеке или о политике? Пожалуйста.
Я хотел бы сказать и о человеке, и о политике. Я с глубочайшим уважением к нему всегда относился. Я искренне скорблю по поводу того, что он умер. И мне кажется, что он был русский человек с русскими слабостями, но и с могучайшими русскими чертами. А для Белоруссии он подписал соглашение, как первый руководитель демократической России, демократически избранной, и было им признано независимым государством. Это самая весомая подпись для меня под Беловежским соглашением. И он был человеком интеллигентным, и в отличие от сегодняшних руководителей России, он не объяснял, что происходит, и, в общем, не находил какое-то толкование благопристойное, а действовал. Притом действовал решительно. По действия по укрощению парламента, которое я оправдывал, это тоже были направлены на благо России. А его за это осуждают. И я думаю, что для России сделал очень много, но это было такое трудное время, что его можно во многом обвинять. Это несправедливо.
Станислав Станиславович, вы не один раз, много раз ведь рассказывали о том, как вы сами чувствовали себя вот в декабре 91-го года. А вот вы можете еще раз напомнить нам всем, вот ваши ощущения о том, как именно себя чувствовал Ельцин, я имею в виду, осознавали ли вы все масштаб вот того решения, и было ли у вас ощущение вот кончины того уникального по-своему государства, которое одни называют великим, а другие называют монстром, то есть кончины СССР. Пожалуйста.
Вы знаете, ощущение это было, но никто не произносил тогда сакраментальных фраз и не говорил, что это историческое решение. Мы делали свою работу, и, наверное, Ельцин показывал, как надо вести себя в такой обстановке. Вот я бы, наверное, я могу точно сказать, что важнейшая подпись Ельцина, потому что он признал независимость Беларуси. Для меня это важнейшее. А кроме того, он был интеллигентным человеком. Вы знаете, я знал всех руководителей бывших республик Советского Союза, но он единственный, который не употреблял никакого дурного, тем более бранного слова.
Станислав Станиславович, вот три фамилии, да, Ельцин, Шушкевич, Кравчук, ассоциируются вот навсегда уже с Беловежскими соглашениями. Но ведь у Бориса Ельцина были еще очень великие, очень громкие политические ходы, политические решения. Вот для вас, кроме Беловежских соглашений, в дальнейшем, возможно, или до этого, с чем еще, какими кусочками истории он ассоциируется?
Вы знаете, он иногда был избыточно демократичен и говорил, допустим, регионам, берите столько власти, сколько способны взять. Я думаю, это не совсем было правильно. Он просто надеялся, что они проявят определенную скромность. Но это не произошло. А сейчас ведь полная противоположность в России. Ведь сейчас местного самоуправления нет. Пирамида, все централизовано, как бы там ни называли иначе. Поэтому я считаю Ельцина наиболее демократичным руководителем России. И, повторяю, скорблю по поводу того, что он умер. И очень сожалею, что его влияние в общем-то, и человека, которого он привел к власти, оказалось недостаточным, чтобы возродить такой символ, как гимн Советского Союза. Ельцин был против этого. Я считаю, правильно был против.
Станислав Станиславович, а по вашему мнению, вот нынешняя Россия, нынешние российские политики и руководство России, насколько все-таки далеко отошло от курса, который пропагандировал Борис Ельцин? Потому что мнения сейчас, вот уже я даже смотрю в российский интернет, звучат очень разные. Одни говорят, что дело Ельцина, ну, я говорю простыми словами, как бы продолжается. Другие, что вот смерть Ельцина – это последняя точка как бы в смерти эпохи. И вот она уже совсем символическая, такая совсем последняя.
Сказал, что просто власть обязана продолжать дело Ельцина, но она совсем не обязана списывать неудачи на Ельцина, но она это делает. И в общем-то, российская общественность могла бы быть более благодарна Ельцину, потому что он вел себя героически. А сейчас, в общем-то, скорее говорят, как надо себя вести героически. Поэтому он был прямым, непосредственным участником важнейших событий. И мне кажется, что все-таки вот та демократия, которую сейчас строит Россия, там она может называться суверенной или еще какой-то, это не та демократия, к которой стремился Ельцин. Он стремился к нормальной, справедливой демократии.
Станислав Станиславович, большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сейчас мы в прямом эфире беседовали о покойном первом президенте России Борисе Ельцине с бывшим спикером парламента Беларуси Станиславом Шушкевичем, чья подпись наряду с подписью Ельцина стояла под Беловежскими соглашениями, которые знаменовали конец существования Советского Союза. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин. По сообщению пресс-службы Кремля, причиной смерти стала остановка сердца. Российско-американский диалог о размещении в Европе элементов системы противоракетной обороны США будет продолжен на уровне экспертов. Решение принято после переговоров в Москве главы Пентагона Роберта Гейтса с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым. Мэрия Нижнего Новгорода не разрешила оппозиции провести 28 апреля в центре города марш несогласных. Московский городской суд приговорил к длительным срокам заключения двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 миллион. В Бишкеке задержан видный представитель оппозиции Амурбек Суваналиев, руководитель штаба Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана. До этого его несколько часов допрашивали в Комитете национальной безопасности. Европейский Союз официально ввел новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Санкции утверждены министрами иностранных дел ЕС в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2007 года до 1400 рублей, а с 1 сентября до 2300 рублей в месяц. Сейчас этот показатель установлен на уровне 1100 рублей. Подробнее о новом законе председатель Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Он разрешает субъектам федерации самостоятельно увеличивать минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики, то есть принимать законы, в котором устанавливать свой МРОТ во внебюджетном секторе экономики. Мы предполагаем, что после этого такие законы будут приняты в подавляющем большинстве субъектов федерации, зарплата там будет сразу же установлена на уровне ниже прожиточного минимума, что приведет к сбору дополнительного подоходного налога и даст субъектам федерации уже возможность поднять заработную плату своим бюджетникам.
Россия и Европейский Союз в воскресенье вновь не смогли договориться о возобновлении поставок польского мяса на российский рынок. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты потребителей Маркос Киприано. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на ввоз из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, обвинив польские власти в нарушениях санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Немецкий энергетический концерн «Эон» намерен существенно увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии, планируя в ближайшие 5 лет потратить на эти цели, а также на повышение эффективности своих электростанций 8 миллиардов евро, сообщил руководитель концерна Вольф Бернотат. Он также подтвердил интерес концерна к инвестициям в российский энергетический сектор, где готовится частичная или полная приватизация примерно 20 энергокомпаний. Решение о том, в каких из этих проектов «Эон» будет заинтересован участвовать, руководство концерна примет до конца апреля. Ранее председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс допускал, что в ходе реформирования национальной электроэнергетики крупные иностранные инвесторы могут получить контроль над частью энергетических активов страны.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Российская объединенная авиастроительная корпорация планирует до конца 2007 года провести частное размещение пакета своих акций, рассчитывая привлечь от инвесторов от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Как сообщил президент корпорации Алексей Федоров, эти средства будут направлены на техническое перевооружение входящих в нее предприятий, а также на новые проекты. Объединенная авиастроительная корпорация, в которой Россия консолидирует свои авиастроительные активы, была зарегистрирована в конце ноября 2006 года. Сейчас доля участия государства в ее уставном капитале составляет более 90%. Говорит заместитель генерального директора крупнейшего в России авиаперевозчика компании «Аэрофлот» Лев Кошляков.
Сегодня происходят серьезные процессы в российском авиапроме. Создана объединенная авиастроительная корпорация. Она будет заниматься в едином каком-то узле и гражданской, и военной авиации. Будут там собраны, как мы думаем, лучшие силы, и конструкторские, и будет сфокусировано внимание на перспективных моделях, те, которые могут быть применимы на глобальном рынке, а не на локальном, которым, в общем-то, раньше жила российское гражданское авиастроение.
Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» одобрил создание совместного предприятия с участием немецкой компании «Railion Deutschland», а также польских и белорусских железных дорог. Как говорится в сообщении РЖД, новая компания займется, в частности, оптимизацией процесса транспортировки грузов в рамках международного транспортного коридора, который проходит от Берлина через Варшаву, Минск и Москву до Нижнего Новгорода. По словам президента «Российских железных дорог» Владимира Якунина, реализация этого проекта позволит значительно сократить сроки доставки грузов.
Если сегодня на автомобильном транспорте груз перевозится по этому маршруту в течение 4-5 суток, то почему на железной дороге идет 10 суток? Это просто нетехнологичность тех операций, которые осуществляются с грузами. Мы договорились, что мы сделаем это время, сократим это время до 63 часов.
Третий по величине банк Великобритании Barclays объявил о предстоящей покупке ведущего банка Нидерландов ABN AMRO. Сумма сделки 91 миллиард долларов делает ее крупнейшей в истории банковской индустрии мира. По общей стоимости акций объединенный банк станет вторым в Европе после британского HSBC. Частью согласованной сделки станет продажа за 21 миллиард долларов подразделения голландского банка в США LaSalle американскому Bank of America. В Китае загрязнены свыше 10% пахотных земель, что создает угрозу национальному производству продуктов питания. Как говорится в материалах Министерства земельных и природных ресурсов, за 10 месяцев 2006 года в результате загрязнения площади пахотных земель в стране сократились на 0,25%, примерно до 122 миллионов гектаров. Вместе с тем, согласно расчетам Министерства, для удовлетворения своих потребностей Китай не должен допустить сокращения своих сельскохозяйственных угодий ниже уровня 120 миллионов гектаров. Курс доллара на сегодня 25 рублей 72 копейки. На завтра 25.76. Евро сегодня стоит 35 рублей 4 копейки. Курс на вторник 34.98. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит еще одно интервью по поводу внезапного известия о смерти первого президента России Бориса Ельцина. Моя коллега Ольга Шохина только что побеседовала о покойном Ельцине с экс-спикером Совета Федерации России и бывшим первым вице-премьером России Владимиром Шумейко.
Потому что с этим человеком я проработал тесно, и он мне нравится не только как политик, а как и человек, как настоящий русский мужик. Как политик, я скажу, вот то, что запомнится навсегда, это его стойкость, мужество и сила, и необыкновенная политическая прозорливость. Потому что помните, когда в 93-м году ему пришла идея в голову федеративного договора? Собственно говоря, он Россию и спас от развала. Сравните с современной Украиной. Что происходит там, и Россия теперь уже стабильная, спокойная, которая развивается. Все равно они тоже придут когда-то к федеративному договору, и унитарные идеи дальше не получится. А как человек, я еще раз подчеркиваю, мне нравился тем, что это человек настоящий, с эмоциями, не консервированный. И то, что он оркестром дирижировал и выпивал иногда его, тоже положительно характеризует как нормального русского мужика. Это настоящий русский президент, еще раз это подчеркиваю.
А вот рабочие моменты, каково было работать с таким человеком?
Работать с ним было легко. Вот при всей его, так сказать, высокой должности и жестком характере, он никогда ни разу вот не слышал, чтобы кого-то назвал на «ты». Со всеми он был вежливый, что самое удивительное, вот он строитель по специальности, обычно строители, понимаете, какие, да? Ни одного слова не то, что нецензурного, вообще не литературного я от него не слышал. Он всегда был вежлив, и если и выражал недовольство, то только по делу. Требовал четкости, требовал исполнения, это правильно. А так абсолютно дружески. Он создал президентский клуб. Он нас заставлял в теннис играть. Как бы не то, что заставлял, потому что он, как пишет в своей книге, увидел у меня пульсо над ремнем и говорит, что вот надо заниматься спортом, чем я ему премного благодарен с тех пор. И этот президентский клуб, это было вот собрание такое единомышленников, куда мы с удовольствием приходили, расслаблялись, и абсолютно человеческие отношения были.
А какой можете рассказать яркий момент, я не знаю, яркая встреча вот именно с этим человеком, как, вот, которого будете вспоминать?
Ну вот я просто, понимаете, вы знаете, что самое вот одно из главных человеческих качеств – это юмор, правильно? Глупый человек не может шутить, а юмор вот для меня – это самое главное. Вот мы летели из Индии, из официального визита, и Борис Николаевич устал в этой повестке, мы все сопровождающие лица устали и зашли в самолет, и опять принесли еду вот эту вот, ну, самолет же в Индии стоял, опять она индийская, а всем уже это надоело, хочется чего-то своего. И вдруг заходит Борис Николаевич в наш салон, уже переоделся в такую нормальную вольную одежду и говорит, ну что, вы опять собираетесь это все тут есть? Мы говорим, да надоело, но закусить-то чем-то надо, визит отметить. Он говорит, пойдемте ко мне в салон, я сейчас вас таким угощу, что вы меня век будете помнить. Ну мы заходим в салон, а там, значит, стол пустой, круглый стоит. И вдруг он делает такой торжественный знак, стюардесса заносит супницу большую, фарфоровую. Ельцин торжественно крышку поднимает, а там пельмени. Пельмени настоящие, лепленные вручную. Мы похватали ложки, вилки, а он говорит, вы что собираетесь делать? Запомните, мы же еще в официальном визите, протокол нужно соблюдать. Пельмени без водки едят только собаки. Мы все рассмеялись, и это останется на всю жизнь.
Воспоминания о покойном Борисе Ельцине, бывшего первого вице-премьера России, экс-спикера Совета Федерации Владимира Шумейко. Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он уже со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Итоговый выпуск программы «Время свободы» посвящен будет сегодня целиком кончине первого президента России Бориса Ельцина. Пока до конца содержание программы еще неизвестно, однако многие уважаемые эксперты согласились принять участие в программе. Будут звучать голоса Леонида Кравчука, первого президента Украины, Станислава Шушкевича, который сейчас только, Александр, беседовал с вами, председатель Верховного Совета Белорусской ССР в свое время. Политики, которые сейчас из ельцинского призыва, которые сейчас находятся в Лондоне на экономическом форуме, Борис Немцов и Олег Сысоев. Мы поговорим о международной реакции первой, и поговорим с президентом фонда первого президента Александром Дроздовым. Я жду всех у радиоприемников в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Анна Качкаева сегодня. Оно, конечно, тоже будет посвящено хотя бы отчасти смерти Бориса Ельцина. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.